Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. И в пятом сезоне мы продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или наоборот, разучиваться, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны собой.
Ох, и сегодня у нас намечается холивар. А зумеры, поколение ТикТока, поколение рука-телефон, как только не называют родившихся в 21 веке. Споры о том, отличаются ли представители нового поколения от старшего по своему мировоззрению, политическому взглядом и видению будущего, то затухают, то снова разгораются.
Ну, бесспорно, что у каждого поколения есть свои уникальные черты, которые влияют, как Маруся говорит, и на поведение, и на отношения с людьми и с миром, на предпочтения в самых разных сферах. И вообще, поколение Z считается экспертами свойственна тяга к безопасности, а вот удовольствие, простота и интерес важнее высокого заработка. Они при этом менее склонны к риску и некому бунту, находятся под влиянием родителей и ровесников, настроены изменить общество, обучаются самостоятельно, боятся застрять на неприносящем радости месте. Рано начинают работать, совмещая работу и учебу, занимаются самообразованием.
Ну, на самом деле, звучит очень здорово и здорово. Так почему же бумеры бывают очень часто недовольны коллегами-зумерами? И наоборот, что не устраивает зумеров в старших поколениях? На эти вопросы будем искать ответы сегодня вместе с Романом Тимаевым, директором по инновациям X5 Group.
Всем привет!
А также с нами будут незримо на записи истории Дани, Леры, Лизы и Насти, которые рассказали нам о своих взглядах на работу и корпоративный мир.
Роман, первый вопрос к тебе. Хочется разобраться в ситуации, в какой мы оказались. А у тебя в компании сколько примерно зумеров, миллениалов и бумеров, если вообще вы как-то вот так там делите людей?
Да, конечно же, мы проводим оценку, но мы делим немножечко по-другому. Мы смотрим, сколько у нас до 30 лет, сколько у нас от 30 до 50 и больше 50. Основной состав компании – это у нас сотрудники от 30 до 50 лет, их порядка 60%. У нас 15% это тех, кто старше 50 лет, и 25% это молодых сотрудников до 30 лет. И мы обратили внимание, что вот за последние годы наша компания очень сильно омолажается. В 2023 году больше половины сотрудников, которые были приняты на работу в нашу компанию, они оказались моложе 30 лет.
Здесь я предложу нам вместе со слушателями послушать те истории, которые мы собрали от ребят. Напомню, они еще сейчас учатся в ВУЗе, совмещают учебу с работой, им, в общем-то, по 20 лет. У ребят спросили, зачем вы работаете и зачем вообще вам работать?
Для меня работа подразумевает возможность самореализовываться. И не в плане получить кучу денег, а в плане показать себе, что есть в этой жизни, какой потолок я могу достигнуть, прежде чем пойму, что все, пожалуй, здесь и в этой карьере остановлюсь и займусь своими другими хобби. И до тех пор, пока это не произошло, я стараюсь брать на себя все новые интересные проекты и все большую степень ответственности и реализовывать себя.
В первую очередь, чтобы приносить пользу, чувствовать себя нужным, значимым и, конечно же, полезным этому миру человеком. Плюс работа — это такой показатель моих умений, до какой степени я могу расти. Ну и, конечно же, мне работа нужна, чтобы денежку все-таки зарабатывать, ведь жить на что-то нужно.
Работа — это для меня не только способ зарабатывать деньги, но это и возможность реализовывать себя, реализовывать свои навыки, достигать новых высот и, да и в целом, становиться лучшей версией себя. Работа — это, конечно, не хобби, потому что, наверное, это все-таки неправильный подход, когда работа становится хобби, но работа все-таки не должна быть в тягость. И работа дает шанс по-новому взглянуть на какие-то вещи, и в целом работа делает жизнь интереснее.
Вот сильно ли эти ценности, которые ребята озвучили, отличаются от, может быть, общепринятых или тех, которые есть в компании? Кажется, вот это звучит очень, ну, так здраво и здорово, деньги ни у кого не на первом месте не оказались.
Вижу, общаясь с нашими стажерами и общаясь с теми молодыми ребятами, которые приходят на первое место работы именно к нам, я вижу их рвение, горящие глаза и желание развиваться. И мне это очень нравится. И у этих ребят я действительно вижу цель. Они, когда приходят, они сразу говорят, к чему они стремятся, что они хотят. И периодически даже озвучивая какие-то там карьерные ожидания на перспективе там, 1, 2, 3 лет. Некоторые смотрят даже дальше, на 5 лет вперед. Но что самое интересное, все они говорят о том, что они пришли сюда именно ради того, чтобы реализовывать какие-то большие интересные вещи. То есть им нужна работа, которая будет творческой, которая будет иметь существенное влияние на показатели эффективности компании, на общество. И их совершенно не интересует вот какая-то рутинная, обычная такая рутинные задачи. Второе, что хочется отметить, поколение зумеров, они все технологически подкованные, и приходя к нам, они мало того, что очень быстро адаптируются к тем инструментам, технологиям, которые есть, и еще более того, приносят какие-то новые идеи и помогают более старшему поколению внедрять и использовать у себя в работе эти новые инструменты.
Так все позитивно у нас, все такие хорошие, все такие умные, творческие. Но услышала я один минус, что вот рутину они не хотят себе брать, но рутину же кто-то должен делать.
Роботы.
Роботы, да, и нейросети, допустим. Хорошо, но давайте все-таки ложечку дегтя добавим и поговорим про то, что вот вы, ваш опыт взаимодействия с поколением 18-25-летних, расскажите, что вам в них нравится, а больше, что вам в них все-таки не нравится. Поясню свой вопрос. Ко мне часто приходят знакомые старше 40 лет, занимающие руководящие должности, с вопросом: да что же это такое? Ну почему они так много хотят получать, но так мало хотят делать? И я все время успокаиваю и говорю, что подожди, все зависит от человека, всех под одну гребенку нельзя сравнивать. Может быть, к тебе не те приходят, может быть, ты не тех выбираешь, собеседуешь, и не с теми работаешь. Попробуй еще. Но на круг по спирали все время мы возвращаемся к этому вопросу, да, что запросы высокие у ребят, да, у студентов или только что вот вышедших из вуза. А при этом делать-то они не все могут, и задачи они выбирают, и, как ты сказал, рутину они тоже не очень хотят делать. А вот твой взгляд, твой опыт, плюсы и минусы поколения 18-25-летних?
Мне нравятся абсолютно все поколения, и у каждого есть свои и плюсы, и минусы. Но если вот сейчас говорить именно про самых молодых ребят 18-25 лет, то, безусловно, в первую очередь мне нравится их технологическая сноровка, можно так назвать. Второе, что мне в них нравится, это, можно сказать, инновационный подход. Молодые люди часто приносят свежие идеи и новаторские подходы. Мне нравится их гибкость и адаптивность. Они еще не закостеневшие, и они очень легко справляются с различными переменами. Они готовы к этим переменам и даже иногда инициируют эти перемены. Это их огромное рвение к развитию. Они намного чаще ищут возможности именно для развития, обучения, для личностного и профессионального роста. Это их плюсы.
Хотелось, чтобы был такой сбалансированный гибридный формат. Например, 3 дня в офисе, 2 дня из дома. Безусловно, чтобы это могло как-то регулироваться, это не прям принципиально, чтобы было именно постоянно так. То есть можно и 5 дней в офисе провести, но все равно хотелось, чтобы опция гибрида была. И, на мой взгляд, вообще идеальный рабочий день должен начинаться в 9-10 утра. Конечно же, с кофе, с планирования всех своих задач, с расставления каких-то личных KPI. И уже потом в своем темпе эти задачи выполнять. Говоря говоря о идеальном месте работы, я бы отметила, что очень важна какая-то вот именно зональность, чтобы каждый отдел, например, находился там в своем каком-то уголке, чтобы было место для отдыха, место, где можно покушать, и чтобы это были не только вот классические столы со стульями и компьютерами, а также какие-то пуфики, зоны с диванчиками, где можно спокойно расположиться и в своем темпе на ноутбуке поработать.
Для меня важно, чтобы я могла подстраивать график под себя, а возможность работать удаленно, поскольку я люблю путешествовать, и для меня это супер важно. Я готова работать из любой точки страны и планеты.
Для меня идеальный рабочий день — это все-таки день в офисе. Это очная работа, когда я приезжаю в офис, вижу живые лица своих коллег, могу с ними пообщаться. Когда я работаю там с 9 до 6 с перерывом на обед, иду на обед со своими коллегами. Но говоря о задачах, не только времяпрепровождении с коллегами в прекрасном офисе, я люблю задачи, которые заставляют меня открыть для себя какую-то новую дверцу. Когда мне приходится сделать что-то новое, раздвинуть горизонты, как говорят.
Теперь время минусов.
Да.
Да, минусы есть у всех, конечно, и действительно, вот вы уже упомянули про часть из них. У меня, наверное, первый и беспокоящий меня именно в моем направлении минус, это то, что они стремятся, очень сильно стремятся к гибридному графику, а еще дальше бывает, что и вообще к полностью удаленной работе. И это иногда очень сложно сбалансировать с теми потребностями, которые есть у некоторых рабочих процессов. И, возможно, не обладая вот этим опытом, они не понимают, что именно живое общение, общение в офисе с коллегами из разных подразделений, оно, наоборот, только способствует более активному их развитию и внедрению в культуру компании. Также, что мне не особо нравится, на этом раннем этапе своего становления в какой-либо корпорации они достаточно часто занимаются поиском смысла как жизни, так и смысла в работе. И это может способствовать достаточно частой смене работы. То есть они могут быть склонны к тому, чтобы отработать какой-то небольшой промежуток времени и пойти работать в другую компанию или в другое подразделение. А это, соответственно, для руководителя данного подразделения большие проблемы, потому что он потратил длительное время, ресурсы на то, чтобы вложиться в этого сотрудника, обучить, вот, а потом его теряет. Это, конечно, тоже минус.
Для меня идеальная работа работодатель, по сути, является местом для возможного развития. У Фрейда, по-моему, была эта теория, которая гласила, что нам нужна специально выстроенная зона ближайшего развития, которая подразумевает, что мы ставим перед собой задачи, которые достигать нам тяжело, в новинку, но они нас чему-то учат по пути. Именно такая должна быть моя работа, мой работодатель, да, то есть, что мои задачи, поставленные передо мной, они сложны, приходится применить усилия над собой, но при всем при этом они в конечном итоге соответствуют целям, которые я для себя ставлю в этой работе, и учат меня чему-то новому. Соответственно, открытость, искренность, да, обратная связь — это важнейшее качество, которое должно быть в твоей работе. И, наверное, соответствие идеалам, которые я ставлю перед собой в своем собственном видении, что такое работа.
Идеальный работодатель, бесспорно, должен иметь такие же ценности, что и я. Это честность, помощь людям, стремление к росту, лидерству и непрерывному развитию. Важно, чтобы работодатель помогал в обучении, в реализации карьерного потенциала, поскольку на одном месте стоять совсем не хочется. Хочется, чтобы работодатель был таким пробивным, прорывным, постоянно куда-то стремящимся. И вот хочется, чтобы он за ручку так меня тянул, и я вместе с ним летела к высотам своего карьерного развития.
Это место, где мне дают возможность пробовать новое, не ставят конкретные рамки и ограничения, потому что важно, чтобы мои способности развивались, у меня было какое-то направление, потому что вдруг я пойму, что мне нравится быть графическим дизайнером, а я сейчас контент-маркетолог. Я думаю, что открытость и честность, потому что если работодатель при устройстве рассказывает про сбалансированную жизнь, график и условия работы, потом это оказывается не так, то это огромный дискомфорт для человека, который вводит его в ступор. Поэтому я считаю, что главное качество работодателя — это открытость, честность, постановки мыслей и задач. А если говорить про происходящее внутри офиса, внутри организации, я человек, которому очень тяжело иногда дается официальное взаимодействие, поэтому для меня важно, чтобы коммуникация строилась на более таком дружеском вайбе, чтобы ты не чувствовал дискомфорта, потому что в любом случае ты испытываешь его, когда выполняешь какие-то большие, крупные, важные проекты, и люди в данном случае — это, если можно так выразиться, смягчающее обстоятельство, которая помогает тебе справиться с этим стрессом и получать удовольствие действительно от процесса.
Роман, а вот здесь хочется спросить, а как твой выглядит и идеальный рабочий день, и идеальная работа, вот работодатель, офис, насколько твое видение вот отличается с тем, о чем ребята говорят?
Это, наверное, финансово стабильная работа с хорошей заработной платой, обязательно в хорошем, красивом офисе, удобном, технологичном и в компании, которая действительно имеет тренд на развитие, которая либо является лидером в своей области, либо стремится стать лидером, потому что хочется, чтобы твой вклад способствовал там достижению определенных там целей или стратегии компании. И хочется быть к этому действительно причастным, как руководитель, как управленец, человек, который приносит результаты и достигает тех целей, которые перед ним поставили.
Тогда хочется перейти к тому, что бесит и что не нравится.
Очень многие места работы подразумевают жесткий график, да, связанный с каждодневным посещением работы, да, то есть без возможности даже не то что дистанта, а полноценного гибрида. Как бы то ни было, в любом проявлении, бюрократизация процессов, то есть когда все стороны прекрасно понимают, даже те, кто эти бюрократию вводит и может отменить, что это абсолютно бесполезная трата времени и ресурсов компании, но при этом ее оставляют. Ну и, конечно же, асимметрия информации, будь это в плане этики, будь то в плане культуры корпоративной, да, то есть банально не давать обратную связь по поводу работы, либо же асимметрия информации связана с рабочими задачами, что вообще дамоклов меч для любого, мне кажется, проекта. Практика, которая меня сейчас может выбесить, это практика, нацеленная на ограничение возможностей. То есть банальным примером того является, например, блокировка LinkedIn того же самого. Я понимаю, что это не совсем корпоративный мир. Это как раз-таки неготовность менять ситуацию на рынке. Да, неготовность предпринимать что-то новое, неготовность делать какие-либо риски.
Не совсем нравится постоянное согласование, когда ты делаешь свою работу, и она проходит через 10 человек, и ты ждешь вот этого одобрения очень долго, потом часто что-то переделываешь. Это действительно порой стопорит процесс, затрудняет его, делает его действительно долгим, но меня раздражают постоянные созвоны. Я хочу, чтобы созвоны по работе проходили чуть реже, и чтобы они всегда были по делу. То есть, когда есть действительно важная задача или проблема масштабная, которая требует разных точек зрения, обсуждения, вот тогда, мне кажется, целесообразно всем собраться на конференции, поговорить, обсудить и прийти вместе к какому-то выводу. Но порой созвоны бывают такие, что вы начинаете говорить о чем-то отвлеченном, отходите от темы, это все растягивается, вы уже забываете, зачем вы собрались.
С одной стороны, хочется чувствовать себя частью огромного механизма, чтобы вы осознавали свою значимость, с пониманием относились друг к другу, но иногда это переходит черту, и работодатели говорят, что мы огромная семья, подразумевая, что у нас нет личных границ, мы можем тратить 16 часов в день на работу, потому что это главное место для нас. Все-таки должна быть какая-то субординация, разграничение мира работы и остальной жизни, потому что таким образом работодатели могут возлагать огромную вообще нагруженность на сотрудника, который потом выгорает, и это по результатам будет плохо для самой компании.
Вот как у тебя, может быть, в подразделении устроено? Есть ли там такие проблемы, или как это назвать, какие там условия, насколько это вот отличается от того, что молодежь бесит?
У меня инновационное подразделение, у меня департамент инноваций, у нас бюрократии просто быть не может, потому что иначе бы тогда мы не смогли бы заниматься инновациями. Инновации — это то, что существует недолго. Через полгода это уже становится обыденностью, поэтому ты должен быть максимально быстрым. Поэтому бюрократии у нас нет. Это первое. Второе, мы все работаем исключительно только в офисе или на объектах, где проводим пилотные проекты. Удаленка для нас, ну, просто невозможна, потому что мы все инновации должны проверять на себе, мы должны их пощупать. У меня все миллениалы, один бумер, это я, и один зумер. Это наш вот школьник, мы его еще в 11 классе к себе на работу взяли, он гениален, он гениальный программист, фулл-стек программист, который может делать все, что угодно.
Он сам к вам пришел или вы его нашли?
Он постучался через знакомых, мы посмотрели, поняли, что это самородок.
Круто.
И мы попросили разрешения у его родителей взять его к себе на работу, подписали документы, взяли. И это был самый молодой сотрудник в X5, который у нас работал. Поэтому почему у нас в основном миллениалы? Все-таки для того, чтобы внедрять какие-то инновации, необходимо обладать именно опытом, пониманием, знанием бизнес-процессов и знанием всех технологий, которые есть внутри большой корпорации. Поэтому идей много, но их применимость или их эффективность может все-таки оценить человек, у которого есть определенный опыт. Но мы внутри нашей компании разработали программу корпоративного предпринимательства, внутреннего инноваторства. Она у нас называется Idea Challenge. И это тот инструмент, который как раз-таки позволяет всем молодым сотрудникам, основываясь там на знании тех подразделений, бизнес-подразделений, в которые они пришли работать, они могут подавать туда свои идеи по улучшению бизнес-процессов. И, как правило, это касается исключительно того направления, в которое они пришли работать.
А можно я проверю одну теорию? У нас вот в подкасте «Расписание на послезавтра» был выпуск про теорию поколений, и там эксперт рассказывал, что вот соседние поколения трудно взаимодействуют друг с другом, а вот через поколение коммуникация идеальная, поэтому бабушки и дедушки с внуками, например, очень часто ладят, а вот родители с детьми или родители с родителями со своими, со старшим поколением не очень. Вот у вас бумер, зумер и миллениалы. Вот у бумера с зумером все классно во взаимопонимании, и как ваши отношения зумера с миллениалами и бумера с миллениалами выстраиваются? Вот теория подтверждается или все-таки есть исключения?
Я совершенно не согласен с тем, что вот поколения вот эти вот ближайшие не могут между собой как-то ужиться. А здесь помимо того, что есть разные поколения, так внутри каждого поколения есть люди совершенно с разными психотипами. И вот психотипы иногда могут как-то там между собой не уживаться. Но, тем не менее, у меня конкретно в моем подразделении у меня ребята совершенно все с разными психотипами. И мы это делали специально, подбирали совершенно разных людей, потому что чем больше у тебя людей с разным мнением, с разными подходами, с разными видениями, тем этот актив твой, он становится еще более эффективным. Да, иногда бывает тяжело. Это некий прям челлендж, когда разные поколения, разные психотипы. Ты как руководитель должен понимать каждого человека, иметь к нему, каждому человеку определенный подход, но тот результат, который ты получишь в результате, он намного круче будет, чем если бы ты подбирал людей исключительно только по поколениям и по психотипам.
Ты сказал про психотипы, мне дюже интересно, вы какое-то тестирование проводите или на глаз вот так примеряете еще людей? В какой момент это вообще происходит?
Или у вас бейджики? Рома, бумер, интроверт.
Мы действительно в нашем департаменте с ребятами просто договорились. Я в один момент обратил внимание, что есть, скажем так, несогласованность действий между определенными сотрудниками. Есть какие-то обиды возникают на работу одного, другого. И мы договорились для того, чтобы улучшить нашу коммуникацию и повысить продуктивность, действительно пойти все вместе нашим департаментом и пройти тестирование по психотипу. Мы прошли тестирование MBTI. Мы получили по результатам этого тестирования описание этого психотипа, что это за человек, как он проводит коммуникации, как он реализовывает различные активности, о чем он думает, что он любит. И, соответственно, теперь каждый человек внутри моего подразделения, он прекрасно знает, что если мне нужно сделать что-то, я подойду к этому человеку с таким-то психотипом и объясню ему на его языке, чтобы он все понял, что необходимо сделать и когда этот результат нужен. И действительно, после прохождения вот этого тестирования, когда все люди начали понимать, у нас меньше стало возникать каких-либо разногласий. Но что самое интересное еще, когда вы проходите вот это вот тестирование, когда вы уже понимаете, как отличают психотипы, какие люди бывают, взаимодействие с другими людьми, ты уже можешь там плюс-минус определить его психотип. И, соответственно, после этого ты можешь понимать, как тебе нужно построить работу с этим человеком для того, чтобы результат был получен в полном объеме и в нужный срок.
Волшебно.
Классно. Слушайте, это отличная практика. Мне кажется, ее надо везде распространить, везде внедрить. Это, правда, очень круто, без купюр.
В Соединенных Штатах после завершения университетов или даже школ все ученики проходят это тестирование, и после этого им даются даже, по-моему, какие-то рекомендации, в какие вузы идти, в какие направления.
Вот мы говорим про взаимодействие и упираемся в то, что скорее во взаимодействии больше играет роль поколение, не возраст, да, а психотип. И кажется, даже Роман нам это, ну, доказал на примере команды своей. При этом, значит, мы опрашивали ребят, и в том числе мы спрашивали, как они видят свою зарплату, да, сколько они хотят сейчас получать и сколько они хотят получать там через несколько лет.
Зарплату в идеальном мире 1000, наверное, 80-100, потому что я прекрасно понимаю свой уровень ответственности, я прекрасно понимаю то время и то внимание, которое я могу уделять работе, да, я считаю, стажировке оплачиваемой, вот, и поэтому не претендую на больше, чем двухзначную сумму, да, 100 тысяч для меня край. Но все еще приятно было бы знать непосредственно, что я оценен Очень никак. Вот. А что касается на будущую перспективу, с развитием, с Рубиконом в 3-5 лет я намерен брать все большую ответственность, масштабировать свои собственные возможности, свои собственные знания и доходить до заработных ожиданий, которые по-честному можно назвать в районе 300-400 тысяч рублей. Но это, наверное, уже лет 10 Рубикон. 5 я слишком мало загнул.
Сейчас у меня зарплата стажера, плюс у меня две стипендии. Мне этого вполне хватает, поскольку живу я не одна, а с родителями. У меня есть еще и такая материальная поддержка. Но когда я выпущусь из универа, начну уже скорее полностью самостоятельную жизнь, сепарированную от семьи. И у меня уже за плечами будет какое-то образование, небольшой опыт работы. Хотелось бы, конечно, рассчитывать на 90-100 тысяч на позиции джуна. Позволю себе помечтать, что через 3 года у меня, например, будет минимум 200-250 тысяч рублей, а через 5 лет, может быть, и все 500. Почему же такие ожидания? Потому что я не планирую сидеть на месте, хочу агрессивного вот этого карьерного роста, развития и постоянного обучения. Говоря об обучении, я имею в виду не только университет, например, магистратуру, а еще и какие-то дополнительные курсы, которые помогут мне мои скиллы профессиональные прокачать. А от них, конечно же, тоже зарплата и позиция зависит.
Сейчас для комфортной жизни я предполагаю, что мне нужно около 150 тысяч рублей, переходящие иногда в 200 тысяч, поскольку я трачу деньги на психолога, на путешествия, на какие-то вещи, которые приносят мне удовольствие. Допустим, вокал, походы в такие хорошие рестораны, чтобы отдохнуть с друзьями. Да, поэтому так. Я планирую, чтобы мне моя зарплата повышалась, так сказать, по мере инфляции, по мере апгрейда моих навыков. И, честно, назвать цифры сейчас сложно. То есть старт — это, наверное, 100 гроз. Вот. И постепенно повышение этой цифры.
Я сейчас живу не одна. Говоря о том, сколько мне нужно денег для жизни, это, наверное, будет не совсем объективно, но мне, наверное, для жизни нужно тысяч от 40 до 60 в месяц. Но в будущем, естественно, аппетиты будут расти. Надеюсь, будут расти не только аппетиты, но соразмерно будет расти зарплата. Моя цель, мечта, так скажем, к которой я буду стараться дойти, это зарплата в районе 400 тысяч рублей. Но, думаю, такого достигнуть можно только лет так через 5 минимум.
Раньше как раз Роман обозначил, что ожидания-то высокие. И здесь вот опять-таки эта история про высокие ожидания по зарплате и вообще по тому, как будет организована работа, она связана уже, наверное, не с психотипом все-таки, а с возрастом, их амбициозностью, с их пониманием, сколько им нужно было бы денег для комфортной жизни и ожиданием того, что классный работодатель пойдет навстречу и обеспечит им этот комфорт, уровень, да, дохода. А они, в свою очередь, ответят отличной работой. Какие мысли здесь, Ром? Правильны ли ожидания? Правильный ли у них подход к тому, как они видят свое взаимодействие с работодателями? Или, по твоему мнению, лучше по-другому выстраивать эту стратегию? Например, когда ты только начинаешь свой карьерный путь, аппетиты чуть поуменьшить, да, отдать работодателю чуть больше, получить от него чуть меньше, но зато через несколько лет это все даст свои плоды.
Я в своем опыте встречался уже с разными зарплатными ожиданиями, как и с людьми, которые там завышали кратно, можно сказать, свои зарплатные ожидания, или которые, наоборот, были очень скромные в том, что просили. Но мне кажется, что уровень заработной платы, он должен отражать их навыки и, возможно, их вклад в компанию. И здесь очень важно, что когда новый сотрудник приходит, если он уже имеет какой-то опыт, а опыт он может получать, я очень всем рекомендую во время учебы все-таки идти на какие-то стажировки, потому что реальный опыт работы в реальной какой-то крупной компании, он уже дает тебе те навыки, те знания, которые повышают твою ценность и возможность получать действительно вот эти более высокие заработные платы в своих ожиданиях, когда ты устраиваешься на работу. И помимо заработных плат, все ребята, они также ценят и прозрачность в вопросах не только вот оплаты труда, но и четкое понимание того, как они могут в дальнейшем повышать свой доход. То есть это вопрос прозрачности карьерного роста. И я его слышал абсолютно у всех. И более того, я даже сам, когда провожу собеседование, я обязательно спрашиваю, а кем ты видишь себя через там 3 года, 4-5, в зависимости от того, с кем общаюсь. И если человек мне не может ответить на этот вопрос, но значит, тогда он еще не определился, значит, это достаточно рискованный вариант.
Да.
Поэтому очень хорошо, когда к тебе приходят ребята, прошедшие уже какую-то стажировку, которые уже пощупали какие-то определенные направления, и они, приходя к тебе, уже знают, чего хотят. Сколько они стоят реальных денег, как они совпадают с ценностями конкретно, например, твоей компании, и насколько эти ценности сочетаются с их личными ценностями, и, соответственно, что они хотят в перспективе 2-3 лет.
А вот как раз заговорили и о перспективе, и зарплаты были упомянуты. В основном все говорят на старте, ну, от 90-100, я так понимаю, это на руки, имеется в виду в ближайшие 3 года дорасти до цифры 250, в 5 лет цифра 300-400 тысяч. Как вы на это смотрите, на эти суммы?
Я видел и другие истории, где люди за 5 лет вырастали в мультимиллионеров, так что добиться можно всего. Все будет зависеть от того, как этот самый молодой человек будет показывать себя, насколько его результаты будут действительно значимыми, хорошими, которые будут действительно оценены не только, наверное, непосредственным руководителем, но и руководством компании в целом. Потому что действительно у нас сейчас жизнь очень динамичная. У нас динамично меняется окружение, динамично меняются компании, технологии. И действительно на горизонте там 3-5 лет можно уровень своей заработной платы увеличить там в 2, в 3, в 4 раза, и можно даже больше. Все зависит исключительно только от самого человека.
Поставлю вопрос тогда так. Пришел к вам сейчас стажер в инновации. Он сможет через 5 лет получать 300-400 рублей в месяц. Такие тысяч. Зарплаты есть на рынке? Вот в вашем, например, подразделении?
Не хотел сейчас раскрывать на рынок уровень наших заработных плат, потому что это все-таки такое достаточно конкурентное направление. Угу. Немного людей в направлении инноваций работают.
Кого что бесит в представителях других поколений, хочется поговорить. Мы у ребят спрашивали, им 20, мы их спрашивали, что их бесит в 30 и в 40-50-летних.
Нынешние 30-летние ребята зачастую прекрасно понимают цену годам, прекрасно понимают и отзывчиво относятся к 20-летним, 25-летним. А вот 40-50-летние, конечно, уже имеют за собой веху, я бы сказал, до нашего времени. Я не имею в виду, конечно же, Рождество Христово. Я имею в виду обстоятельства, в которых они выросли, в которых были воспитаны. Зачастую 40-50-летние плохо осведомлены в обстоятельствах, в которых приходится развиваться 20-30-летним. И не то чтобы ставят палки в колеса, но скорее затрудняются найти максимально оптимальный подход для развития и совместного сотрудничества.
Честно, я не могу сказать, что есть какие-то прям раздражающие факторы. Я думаю, что иногда это просто несовпадение по каким-то культурным кодам, в особенности юмора, наверное, потому что для моего поколения очень актуален постироничный юмор, который доходит иногда до абсурда. А для поколения старше это более что-то уходящее в обычную иронию, что-то простое и понятное. Вот поэтому на уровне культурного обмена смыслами, да, проблемы могут происходить.
Наверное, самое массовое, что может встречаться у людей такого возраста, это когда они видят молодого человека с горящими глазами, который приходит и говорит, там, я вот буду теперь тут с вами работать, я хочу работать, дайте, ну, там, научите меня. Они очень недоверчиво относятся к таким молодым специалистам, потому что думают, что, мол, ну, что ты сюда пришел, ты еще ничего не знаешь. То есть такое предвзятое отношение, хотя зачастую молодые ребята по типу меня, они, да, они могут быть они могут не знать многих вещей, которые нужно знать в той или иной сфере, но мы приходим, и мы готовы учиться. Мы готовы учиться, мы хотим учиться. Нам главное помочь в этом, немножко подтолкнуть, поддержать наш вот этот рывок в сторону образования и в сторону получения новых навыков. К сожалению, некоторые люди такого возраста не поддерживают нас в такие моменты.
Хочется, Рома, тебя спросить, а что тебя бесит в 20 и 30-летних?
Я вообще такой человек, которому все всегда нравится. И редко, когда что-нибудь бесит. Если вдруг что-то бесит, то бесит совсем недолго. Потом ты в любом вопросе можешь всегда найти какие-то позитивные вещи и перестать беситься. Молодые люди мне, наоборот, больше нравятся. Вот у меня сейчас сыну 19 лет почти, и я с ним в прекраснейших отношениях. Он мне во многом помогает с точки зрения действительно уже технологий новых каких-то. Я ему помогаю своим опытом. Я вот просто смотрю на него, я смотрю на тех ребят, которые приходят к нам в компании. Я являюсь приглашенным преподавателем в энное количество вузов, ну, в основном это Высшая школа экономики, МГУ. Я вот там преподаю, я смотрю на них, и я, честно, я вот просто им завидую. У них есть огромные возможности, огромный потенциал, и самое главное – я, может быть, мне так везет, но я общаюсь с теми людьми, у которых действительно горят глаза, которые учатся, развиваются, верят в те перспективы, которые там возможны у них, и они делают все для того, чтобы достичь тех целей, которые поставили перед собой. Они действительно очень целеустремленные. Они быстрые, гибкие, адаптивные. Молодцы. Я очень горжусь нашим новым поколением зумеров.
Под занавес короткий вопрос и короткий ответ. Не могу не спросить, потому что, Ром, ты очень мудрый, взвешенный, невыбешивающийся человек, и многому стоит у тебя поучиться. Я не подлизываюсь и не хочу сделать комплимент, но вот за время нашего разговора я так почувствовала. И я бы хотела, чтобы ты дал совет тем, кто работает с командами, где есть представители разных поколений, как это правильно сделать, как быть экологичным руководителем, может быть, как быть экологичным членом такой разношерстной команды, вот каких ошибок стоит избегать и как лучше себя вести.
Но в моем понимании руководитель каждый, он должен изучить поколения, изучить психотипы. И это нужно сделать для того, чтобы понимать мотивацию и предпочтения, наверное, в стиле работы, в коммуникации каждого этого участника. И это поможет ему лучше со всеми взаимодействовать и настроить внутри взаимодействия. То есть необходимо что? Понять сильные стороны каждого поколения, каждого психотипа, и использовать их, и правильно управлять какими-то слабыми сторонами у каждого поколения и психотипа. Необходимо обеспечить взаимоуважение этих поколений и психотипов, потому что ты должен каждому объяснить, у кого какие есть сильные стороны. И это обязательно подчеркивать, давать, показывать пример, Вот я периодически говорю, что своим молодым ребятам, что, ребят, спасибо, вот вы мне подсказали вот это, научили меня делать вот такие вот вещи. Я это открыто говорю при тех людях, которые являются там моим поколением, для того, чтобы и вдохновить молодое поколение, и показать старшему поколению, что молодое поколение, оно приносит огромную пользу. Необходимо и внутри компании выстраивать также вот культуру обучения, развития сотрудников, постоянно их совмещать вместе для того, чтобы привыкали друг к другу, чтобы они понимали, что вот у нас нельзя одно поколение заменить другим. Это будет мало того, что неправильно, это будет ужасно. И невозможно заменить одно поколение другим. Это опыт, это энергия, сила, которые нужно совмещать вместе.
Так было, есть и будет, хочется сказать. Все всегда выясняли отношения между поколениями, но тем не менее, под конец выпуска хочется сказать, давайте жить дружно, давайте быть все терпимыми, терпеливыми, мудрыми, слышать и слушать друг друга. И тогда, наверное, не придется говорить, что 40-50-летние они душнилые, а 20-летние лентяи. Все мы прекрасные, все мы хотим только лучшего для себя, для окружающих. И кажется, что если мы объединимся, то можем достичь очень многого.